Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашей темы «Колодцы». Ну как, вы дома поразмыслили над том, что вы в прошлый раз слышали? Прекрасная ведь тема, не правда ли? Что этот великий Бог снизошел к нам, людям, проявляет столько любви, заботы, ума, чтобы нас, это падшее в грех творение, спасти для жизни вечной, поднять нас из болота греха к себе, в свою славу. Продолжаем рассмотрение этой темы. Семь агнцев указывает на совершенную Божью жертву в лице Его Сына Иисуса Христа. Поэтому Он их поставил особо на жертву Иисуса Христа, которую Он, то есть Отец Небесный, обещает, тогда этого еще не было, до Голгофы было, которую Он обещает дать за грехи всего мира. Словами Авраама Бог особенно подчеркивает то обстоятельство, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы людям спастись. Деяние 4.12. В этом нет заслуги людей. Это величайший дар Божий на основании Его милости, и чтобы люди не приписывали свое спасение другим богам, то есть истуканам. Бог говорит в Исаии 42:8, «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Некоторые дети Божьи вслух думают, что Бог заключал завет с язычниками. Поэтому я особенно подчеркиваю, что как первый, так и второй завет Бог заключал только с Израилем, со своим народом. А мы всего лишь живем во время Нового Завета, то есть время благодати является вставкой в пределах Нового Завета. А то, что Авраам поклялся Авимелеху, является ничем иным, как клятвой Бога перед собой спасти свое творение, независимо от того, евреи это или язычники. Потому что сказано, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Это святая Божья воля. Подтверждением того, что в лице семи агнцев Бог обещал дать человечеству в жертву своего Сына, мы прообразно видим в Бытие 22. 22 означает по символике жертва. Хотя здесь ничего не сказано о колодцах, но событие на Голгофе является центральным пунктом темы колодцы. Событие на Голгофе является конечной целью, вершиной всей борьбы Господа за спасение людей из плена сатаны. Вот как мы в Исаии 49, стих 24-25 читали. Всю эту борьбу, старание, заботу и великий труд по спасению людей Господь прообразно показывает в трудоемкой работе по копке колодезей. Поэтому не зря я вам так более-менее старательно это осветил. Всю славу и красоту Святого Писания нужно видеть духовными глазами. Поэтому рассмотрим несколько аспектов из этого события. Жертва Авраама, сына Исаака, является прообразом жертвы Бога, сына своего Иисуса. Бог сказал Аврааму, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Ни слова не возражая Богу, Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе, и шли далее оба вместе, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень, это Иисус был, воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам, не поднимай руку на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся чаще рогами своими. Дрова для всесожжения символизируют Голгофский крест. Огонь и нож символизируют Божий суд. Рога овна символизируют власть и силу Бога, то есть Иисуса Христа в данном случае. Дрова для всесожжения, которые Авраам наколол и возложил на Исаака, прообразно указывает на крест, который частично нес Иисус, на котором он был распят. Иисус нес этот крест не всю дорогу до лобного места, потому что он страдал не за свои грехи, а за наши. Огонь и нож нес Авраам в своих руках. В этом мы видим символично тот факт, что свой суд гнева над нашими грехами, возложенными на Иисуса, совершил Бог. Иисус Христос никогда не пребывал вне общения с Отцом, и даже те 3 часа, когда Бог совершал на Своем Сыне суд над нашими грехами. В Матфея 27:46 читаем: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус не говорит: «Отец мой», а «Боже мой», поэтому в нашем тексте читаем: «И пошли оба вместе», и далее: «И шли далее оба вместе», но так как грех разделяет, поэтому Бог вынужден был оставить Иисуса на 3 часа, пока был совершен суд над нашими грехами. Только как Бог Он оставил, но не как Отец. Иисус сделал это для того, чтобы нас, которые были навеки удалены от Бога, снова приблизить к Нему. Я уверен, что никто из детей Божьих толком не представляет, какую страшную участь мы избежали благодаря смерти Иисуса на Голгофе. Мы в Агаре это вот символично видели, как она к этой стене, если бы пошла. Все, там был конец человечеству. Бог не дал Исааку умереть, так как он является всего лишь прообразом Иисуса. Иисус же нес свою тяжесть суда Божьего гнева над нашими грехами на себе. Очень выразительно сказано об этом в Иове, глава 6, стих 4. Иов является прекраснейшим прообразом Иисуса. По этому поводу я бы мог вам очень многое сказать. «Ибо стрелы вседержителя во мне, яд их пьет дух мой. Ужасы Божии выстроились против меня в боевой порядок». Так гласит этот стих в оригинале. Иов является прекрасным образом Иисуса, и особенно в деле страданий. Поэтому все, что сказано в этом стихе, относится к страданиям Иисуса на Голгофе. Дорогие слушатели, глубоко вдумайтесь в эти слова. Вместо Исаака должен был умереть овен, которого Бог усмотрел для жертвы всесожжения. Он запутался своими рогами в чаще. Это тоже имеет особое значение. Овен символизирует Божьего Агнца Иисуса, Иисуса Христа, который пленил свою власть, он оставил власть, не зашел к нам, пленил. Вот эти рога символизируют власть, силу рога овна. А он этими рогами запутался в чаще. Он пленил свою власть, наш Господь Иисус, и в своей любви пришел к нам на землю. Вот что это означает. Смерть Сары. О смерти Сары мы читаем в Бытие 23. В связи со смертью Сары обращаю внимание лишь на 5 важнейших обстоятельств. Место для погребения Сары Авраам покупает у хитиян-язычников. Второе. Место для погребения он выбирает вблизи Хеврона, в обетованной земле Ханаана. Третье. Местом для погребения он наметил пещеру Махпелу с прилегающим полем. Четвертое. За поле и пещеру Авраам заплатил полную цену — 400 сиклей серебра. И пятое. В пещере Махпела, приобретенной Авраамом в собственность для погребения, похоронены Авраам и Сара, Исаак и Ребекка, Лия, это в Бытие 49.31, и Иаков, Бытие 50.13. Здесь все еще речь идет о спасении людей вообще, как язычников, так и евреев. Подтверждение этому мы видим в том, что в пещере Махпела похоронены Сара, прообраз евреев, а также Ребекка, прообраз церкви. Все спасенные из этих 2 категорий будут в вечности пребывать в небесном Ханаане, поэтому и вместе похоронены. Разница будет лишь в том, что церковь будет пребывать в небесном Иерусалиме, Галатам 4:26, а все спасенные из евреев на новой духовной земле. Откровение, глава 21, стих 1. Это подтверждается тем, что пещера и поле куплены в Ханаане, вблизи Хеврона. Хеврон означает связь, общение. В вечности церковь будет иметь теснейшую связь и общение со всеми остальными категориями спасенных, которые будут проживать на новой духовной земле. Но для прославления Агнца будут приходить в небесный Иерусалим, ему поклоняться, на него молиться, его прославлять. Махпела означает удвоение или двойная пещера. И эта символика подтверждает то обстоятельство, что речь идет о спасении как евреев, так и язычников. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. С этого мы должны всегда исходить. За поле и пещеру Махпелу Авраам заплатил полную цену — 400 сиклей серебра. Хотя хитиянин Ефрон хотел Аврааму этот участок пещеры на нем подарить. Мы знаем, когда Божий народ вернулся из Египта и занял обетованную землю, то он жил и в Хевроне. В Исходе, глава 25, стих 8 и 29, стих 46. По этому поводу читаем. «И устроят они мне святилище, и буду обитать среди их, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди их. Я Господь Бог их». Это касается евреев, народа Божьего, а детей же Божьих, принадлежащих к Церкви Иисуса, Святое Писание выразительно говорит в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 16, и первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19, следующее. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Здесь имеем огромную разницу между народом Божьим, евреями, и детьми Божьими, Церковью Иисуса. В отношении евреев Бог говорит, что Он будет жить среди Своего народа, а в отношении детей Божьих сказано, что Он будет в нас жить, в нас. и мы являемся храмом живущего в нас Святого Духа. Но Писание идет дальше и сообщает нам, что мы не свои. Мы принадлежим теперь Господу. Дорогой ценой своей жизни Он искупил нас себе в собственность. Именно поэтому Авраам настаивал купить поле и пещеру за полную цену. Он не покупает весь Ханаан, а небольшое поле с пещерой. Это говорит о том, что далеко не все люди спасутся, а лишь небольшая часть от всего человечества. Люди не могут спастись собственными усилиями, а лишь через искупительную жертву Иисуса на Голгофе за полную цену этого дела. Значит, только через принятие жертвы Иисуса мы можем спастись. Об этом говорит нам серебро. Серебро символизирует искупление. А было этого серебра 400. 400 символизирует свидетельство, примету или знак. Знак. Это особый знак. Обратимся к колодцу Авраама. Перед Авимелехом Авраам свидетельствует. Свидетельство. О, видите, 400 означает свидетельство. Перед Авимелехом Авраам свидетельствует или дает ему 7 агнцев в знак того, что он выкупал колодец. В этом диалоге мы видим, что Бог свидетельствует сам в себе и обещает дать людям жертву за грех своего сына, а через него в лице колодезя живую воду Евангелия. Посредством 400 сиклей серебра Господь свидетельствует перед людьми, что Он желает их спасти, но спасение возможно только за полную цену, которую Иисус заплатил на Голгофе. Те, которые принимают предложение спасения, предлагает сейчас еще Иисус, как мы это видим со стороны хитянина Эфрона, становится собственностью Господа. Авраам купил поле и пещеру в собственность для погребения. Дополнительно к тому, что мы узнали о язычниках в объяснении о пустыне Фаран, сообщаю, что имя Хет, вот этот хитянин, Хет означает надломленность. Все это относится к тем, которые до сих пор являются пленниками сатаны, которые не приняли Иисуса, не приняли предложение Иисуса дать себя спасти. Если ты еще не принял предложение Иисуса спасти себя, дорогой слушатель, то возникает вопрос, желаешь ли ты и далее оставаться в плену тирана, а затем без жертвы Иисуса встретиться с живым Богом в дни суда над всем безбожным миром? Хорошо обдумай свое положение, и главное, помни о том, что Господь ничего от тебя не ждет и ни к чему не обязывает. Он хочет только забрать тяжесть твоих грехов, которые тянут тебя в вечную погибель, и спасти тебя для жизни вечной. Из выше перечисленных мест Библии под пунктом 5 мы видим, что в пещере Махпела погребены Авраам, прообраз Бога, Исаак, прообраз Иисуса, и Яков, прообраз Святого Духа, Сара, прообраз евреев, спасенных, Ребекка, прообраз церкви, Илия, прообраз благодати. В другом объяснении я объяснял, что Лия является прообразом на благодать, а сестра ее, Рахиль, прообраз на закон. После того, как мы рассмотрели величайшую и неповторимую победу нашего возлюбленного и милостивого Господа Иисуса на Голгофе над сатаной и всеми властями тьмы, на передний план выступает Церковь Иисуса, которая возникла на основе величайшей жертвы всех жертв, жертвы Иисуса Христа. Рождение Церкви Иисуса. Согласно Бытия 24:63 читаем. А Исаак пришел, то есть вернулся из путешествия к колодезю Беэр-Лахай-Рой. Из путешествия вернуться к колодезу Бейр-Ла-Хайрой, ибо жил он в земле полуденной, то есть на юге. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Богатейшая информация нам дана в этом стихе. Так гласит этот стих в оригинале. И это очень важно. После совершения своего дела на земле, среди людей, которые поручил Иисусу Небесный Отец, он был вознесен на небеса, где он восседает одесную Отца и оттуда управляет через Святого Духа созданием Церкви. Через 10 дней после вознесения Иисуса Отец послал на землю Святого Духа. Об этом говорит Иисус в Иоанна, глава 14, стихи 16-17. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Дело, которое совершил Иисус Христос на Голгофе, через которое Он дал всем людям возможность спастись для жизни вечной, является колодезем в пустыне под названием Бейр-Ла-Хайрой, колодец живого Бога, Бог, который видел меня, Бог, который дает себя видеть. Два первых выражения мы выше рассмотрели. Теперь я делаю особый упор на третье выражение – Бог, который дает себя видеть. Во время пребывания Иисуса на земле люди видели Его, а в лице Иисуса видели Отца Небесного. Поэтому Он и говорит Филиппу. Филипп сказал Иисусу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Только одни поверили в Него, что Он Сын Божий и в Его совершенное дело, а другие отвергли Его. Иисуса видели Его современники». А в Иоанна 14, стихи 8, 9 и 21 Библия говорит о нас: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Стало быть, через веру мы можем видеть нашего Господа в Его славе, можем познать все Его существо, черты Его характера и убедиться, что вся полнота Его существа может в нас жить, может и желает, если будем изучать Слово Божие, вбирать в себя Его заповеди и соблюдать их. Тогда мы будем видеть Его славу уже здесь, на земле, и если в послушании ходим Его праведными путями, то в Своей верности Он будет отвечать на наши молитвы. А это является особым доказательством, что мы можем Его видеть Его дела. Воочию мы будем видеть нашего Господа, когда по окончанию времени благодати Он восхитит нас, Свою Церковь, к себе на небеса, где мы будем жить и вечно иметь с Ним общение. Условием для того, чтобы видеть Господа, является покаяние. Вернемся к шествию Исаака из Бейр-Ла-Хайрой, символизирующего возвращение Иисуса с земли на небеса к Отцу. Исаак продолжает жить в той же местности, где он жил вместе со своим отцом Авраамом, а именно Исаак живет при Бейр-Ла-Хайрое, что южнее Ханаана, среди язычников. Это значит, что Иисус после Вознесения не упускает из виду формирование Своей Церкви на основании Голгофы. Формирование Церкви происходит в основном из язычников. Через Святого Духа Иисуса живет на земле в людях, которые приняли Его в сердце. Процесс формирования Церкви и ее жизнь Иисус держит в Своих руках. в Матфея 28:20 читаем: «И се я с вами во все дни до скончания века». Излияние Святого Духа. В Бытие 24 мы читаем о том, как Авраам посылает распорядителя своего дома, Элиезера, на родину к своему брату Нахору, взять жену сыну Авраама Исааку. Элиезер является прообразом Святого Духа в данном случае. Авраам заставляет Элиезера поклясться, чтобы он ни в коем случае не взял Исааку жену из хананеек. На вопрос Элиезера: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» — спрашивает он. Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.